Это была первая и, надеюсь, последняя операция, к которой мы абсолютно не готовились. Профессор лишь записал на листочке адрес здания архива и фамилию жандармского подполковника, чью докладную нам предстояло даже не изъять, а просто порвать на месте. Итак, мы едем на часок посмотреть революционный Петроград. В костюмерной меня быстренько приодели сообразно эпохи. Я с видимым удовольствием любовалась на себя в зеркало. Новая стрижка, короткое каре, черная кожанка под широкий пояс с пряжкой, кожаная юбка, высокие хромовые сапоги. Последний штрих — повязать по-пиратски красную косынку, и я стала похожа на настоящую большевистскую комиссаршу.
«Хороша, хороша. Прямо вторая Лариса Райснер из «Оптимистической трагедии». Проходя мимо, ехидно бросил кот. «Только без крейсера и банды верных матросов. Командор тоже готов. Переходник у него. Я пойду сам. Подождете меня у входа».
Переход прошел, как всегда, незаметно. Вечерние сумерки, холодный северный город, случайные прохожие, боязливо озирающиеся по сторонам, и старинное желтое здание архива. Вход свободный. Видимо, бумаги никем особенно не охранялись. Зато на этажах туда-сюда тусовался военный народ. Нужную комнату тоже нашли быстро. Благо, план эвакуации еще висел на стене. Я незаметно пропихнула кота в хранилище, отвлекая революционных товарищей матросов псевдопатриотической болтовней. Мой муж стоял на стреме в другом конце коридора, изображая безобидного интеллигента в пенсне и черном чеховском пальто. Шеф был прав. Задание действительно оказалось простеньким. Возможно, я переувлеклась, виновата. Возможно, заболталась. Мальчики рассказывали столько интересного о морских походах на Авроре, что я как-то совершенно не заметила отчаянно сигнализирующего Алекса и пропустила тот момент, когда в приоткрытую комнату заглянул красноармейский патруль. Дальнейшую сцену воспроизвожу по записи на переходнике кота, которую он, по счастью, не успел уничтожить. Профессор рылся в бумагах, ища нужный документ, когда солдаты застигли его за этим странным, с их точки зрения, занятием. Естественно, красноармейцы ничего не поняли.
«Читает, что ли?» — заметил вслух самый старший, с седой бородой и красным бантом на груди. «Да нет, гадит, наверное. Коты ж читать не умеют, а гадят вообще везде».
Уверенным тоном знатока пояснил средний, в черной кожанке и кожаной фуражке со звездой. Кот поднял на него обалдевший от возмущения взгляд. Его лапки нервно рвали тот самый доклад изменника Савраского.
«Точно, гадит!» — согласились все. «Так, дяденька Петренко, нам-то что с того? Пусть гадит! Бумаги царские!»
Тонким ломающимся голоском откликнулся самый молоденький.
«Теперь наше время пришло. Что о них печься? Небось, там прописано, сколько пирогов с капустой к балу-маскараду подать, да сколько водки белым генералам поставить. Видали мы такие важные документы. Помоги-ка мне его поймать, Шкоду. Давно хочу воротник жене из кота сделать». «Это ж не пролетарский воротник будет. Это из лисицы, белки, а бы из соболя не пролетарский. А из кошки драный, очень даже наш, революционный». «Оно не возбраняется», — согласился старший. Но положил руку на ствол винтовки товарища. «Но не здесь же. Эдак всю комнату перепачкаем. На двор его тащи, там и стрельнем».
«Дяденька Петренко, а можно я кота понесу?» — вызвался молодой. «Киса, киса, киса! Хамы! Холопы, быдло!» Неожиданно взвыл доселе молчавший агент 013, мигом расцарапывая добровольцу щеку. «И убери руки! Я благородный кот, а не какая-нибудь!»
«Ах ты еще из благородных! Контрополосатая!» Злобно сощурился тот, кто хотел воротник. Лица красноармейцев мигом посуровели. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, посмотрим на эту белопогонную сволочь!»
И на моих глазах упирающегося и отбивающегося профессора уволокли куда-то за угол.
«Не сметь!» — орал он. «Я профессор! Я кадровый офицер! Я полковник! Я требую над собой суда дворянского собрания!»
«Ах, вон ты какой, сукин кот! Мало что из благородных, так еще и полковник! Эва, какую птицу поймали! Ставь его к стенке, мужики!»
«Господа, то есть товарищи солдаты!» Произошла чудовищная ошибка. «Это мой кот!» — вступился Алекс, но был тут же взят на мушку за сочувствие. Пока я крикнула на помощь своих матросов, пока добежала, пока расстегнула кобуру, короче, моим глазам предстала ужасающая картина. Связанный кот, гордо выпятив пузо, стоял у кирпичной стены. В его зубах нервно подрагивала вонючая самокрутка, дань последнему желанию. А в пяти шагах трое разновозрастных красноармейцев с красными кумачевыми бантами хладнокровно брали его на прицел. Бледный командор замер чуть в стороне, не имея возможности что-то сделать. Оружие в тот день было только у меня. Профессор не придумал для него легенду умнее, чем интеллигентный инженер Петроградского железнодорожного университета. Типа мы такой образ еще не использовали. Вечно Мурзик ради своих тщеславных амбиций по-всякому подставляет своих же напарников. Вот вам и простенькое задание — посмотреть документы. Понимая, что дорога каждая секунда, я подняла маузер над головой и дважды выстрелила в воздух. «Товарищи бойцы, этот кот не контрреволюционер!» Красноармейцы недовольно покосились в мою сторону, типа «Куда лезешь, баба?» Но 8 матросов за моей спиной служили серьезным аргументом в поддержку моего мнения. «Товарищ кот репетирует для театра первого красного режиссера товарища Мейерхольда. И вообще, это переодетый цирковой карлик. Просто в очень хорошем костюме. А это, кстати, и есть товарищ Мейерхольд», — указала я на Алекса.
«Еврей, что ли?» — сплюнул пожилой красноармеец.
«Вы что-то имеете против товарища Троцкого?» — холодно сощурилась я. За моей спиной дружно лязгнули затворы 8 матросских карабинов.
«Да нет, что вы! Забирайте вашего циркача!» — безрадостно опустили ружья солдаты. «А то вот нам тоже делать нечего. Вместо борьбы с контрреволюционной сволочью всяких артистов в распыл пускать». «Только как же вы до цирка дойдете? У товарища циркача и вон какие ножки маленькие!» — озаботился все тот же молоденький. «Попросите кого-нибудь из сознательных прохожих».
Я кивнула в сторону нервно топчущегося в сторонке Алекса.
«И то дело», — согласились красноармейцы, «пущай интеллигенция циркача на своем хребте потаскает, а то разбаловались тут, шныряют везде».
Освобожденный котик прыгнул на руки к моему мужу, прижавшись к его груди, как младенец к Мадонне. Осталось попрощаться со всеми, пожелать скорейшей победы над недобитой буржуазией и, забежав в ближайшую подворотню, нажать кнопку переходника. На базу мы вернулись под хриплую песню агента 013 «Боже, царя храни!»
«Что с ним?» — без интереса спросил пробегающий мимо Стив, когда мы направлялись к кабинету шефа.
«Стресс!» — коротко пояснила я. «Октябрьская революция, у всех нервы». «Сильный державный, царствуй на славу нам!» Во все горло надрывался кот. «Мяу! Меня еще не расстреляли, тогда продолжим хором!»
Короче, в тот день нам пришлось оставить его ночевать у себя. В таком состоянии профессор не мог вернуться в лоно семьи. Анхисенпа не потерпит, чтобы он всю ночь распевал гимны, да еще и не в ее честь. Ну, а котятам тем более необходим полноценный сон, хотя, по-моему, когда они спят, их и пушкой не разбудишь.
Мы уложили пусика на кухне, постелив ему на диванчике и разрешив без спросу пользоваться содержимым холодильника. Он даже во сне все еще вздрагивал, дергал лапками и шептал нечто патриотически-монархическое. «Давненько не видел его таким», — задумчиво признал Алекс, когда мы легли. «Работа спецагентом базы всегда сопряжена с опасностями, но я не думал, что он сорвется на столь пустяковом задании». «Да уж», — согласилась я, — «можно подумать, нас до этого ни разу не расстреливали, не казнили, не сжигали и не пытались убить всеми возможными способами». Еженедельная доза адреналина давно вошла в привычку. Я даже не представляю себе иной жизни. «Не жалеешь, что пошла в оборотни?» «Нет, конечно», — мурлыкнула я, прижимаясь к нему поближе. «Ведь здесь я встретила тебя. А что может теснее связывать людей, как не любовь и работа?» «Да, любовь в первую очередь».